Россия, Крым, история. Николай Стариков и Дмитрий Беляев. Читает Дмитрий Беляев. Предисловие читает Николай Стариков.
Воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в марте 2014 года, событие исторического масштаба, и оно имеет несколько важнейших аспектов. Это не только восстановление исторической справедливости, это не только увеличение территории и населения страны, это не только сохранение геополитически важной базы русского флота, это не только помощь соотечественникам, находящимся в сложном положении в соответствии с правилом нашей цивилизации, русские своих не бросают. Воссоединение Крыма и России включает в себя все это, но главное все же не в этом. Главное, что мы вновь вернулись в большую мировую политику. Теперь уже не на словах, а на деле. И это признали все ведущие мировые игроки. Санкции США и Евросоюза есть не что иное, как признание этого факта. Ведь даже в 2008 году, во время и после кризиса в Южной Осетии, никаких санкций не было введено. Хотя в Осетии шли реальные боевые действия, которые вела российская армия для того, чтобы принудить к миру вторгнувшегося агрессора. В 2014 году ни в Крыму, ни вокруг него не было боестолкновений. Но реакция Запада оказалась куда более жесткой и масштабной. А причиной этого явилось то, что в ситуации украинского кризиса руководство России в результате филигранных и выверенных действий смогло перевести грозившее нам геополитическое поражение в победу. Пока не окончательную, так как большая часть Украины продолжает находиться под контролем проамериканских марионеток, но очень важную. Ибо возвращение Крыма в Россию обозначило новую тенденцию. Последний раз Россия увеличивала свою территорию при Сталине. После его смерти мы только теряли земли. А ведь рост территории страны, рост контролируемой поверхности планеты имеет стратегическое значение для всех государств и народов. И вот тенденция отступления русского мира изменена. Это только первый шаг, самый важный и сложный в череде шагов долгого пути. Процесс возвращения Крыма в Россию был молниеносным и неожиданным для всех. Еще год назад человека, предположившего подобное развитие событий, подняли бы на смех, как безнадежного фантаста. Но вот настал март 2014 года, и Крым воссоединился со своей исторической родиной. Здесь будет уместен извечный русский вопрос – кто виноват? Только задать его следует в позитивном ключе. Чья заслуга в том, что события, которые, казалось, неминуемо вели к потере базы нашего флота и шли к кровавой развязке, неожиданно развернулись в другую сторону? Это заслуга народа Крыма и президента России Владимира Путина. Крымчане смогли в сложный момент организоваться, провести референдум. Они пришли на избирательные участки и обеспечили такую явку, которую на полуострове еще не видели никогда, ни на одних многочисленных, весьма частых украинских выборах. Жители Крыма почти единодушно выступили за воссоединение с Россией. Без их собранности и решительности, без их желания вернуться домой ничего не получилось бы. Но также воссоединение Крыма и России было бы абсолютно невозможно, не прояви президент России политическую волю. Роль личности в истории – наглядно продемонстрировала нам именно кризисная ситуация на Украине. Во главе Украины стоял не личность Виктор Янукович, который в трудный момент поверил Западу и дрогнул, а в итоге вверенное ему государство погрузилось в хаос и анархию. Во главе России оказался настоящий государственный деятель, и страна укрепилась, хотя по планам наших геополитических противников все должно было быть наоборот. Перемены всегда происходят незаметно. Мир меняется быстрее, чем мы можем себе представить. На следующий день после предательского роспуска СССР мало кто заметил разницу между вчера и сегодня, но пройдет несколько лет и наступит октябрь 1993 года в Москве. Потом война в Чечне, Приднестровье, кровь, падение жизненного уровня, увеличение смертности. По прошествии еще 10 лет кровь пролилась уже в охваченном беспорядке Киеве 2014 года. А ведь все случившееся после крушения единой страны является прямым следствием того дня распада. Так и сегодня – результаты референдума 16 марта 2014 года в Крыму открыли новую эру в мировой политике. Столь резонансное событие вызвало всплеск интереса к полуострову, к его истории. Если там, где заходит солнце, большая часть населения знать не знает даже того, где Крым находится, то для России он на протяжении веков играл совершенно особенную роль. Эта книга рассказывает об истории Крыма, о его вхождении в состав России и о том, почему полуостров на законных основаниях может и должен называться российской землей. Начнем с географии. Крым – это настоящая жемчужина площадью порядка 26 тысяч квадратных километров. Но это не только стратегический плацдарм для контроля над Черным морем и масса уникальных природных красот, равным которым нет в мире. Крым – это настоящий заповедник истории, в котором можно найти отголоски самых разных эпох. от античности до гражданской войны, от турецкого протектората до Великой Отечественной. Кого только не было в Крыму за тысячелетия его истории – кемерийцы, готы, греки, славяне, византийцы, итальянцы, турки, крымские татары и многие другие. Но в 1783 году Крым стал частью России. Начался период его истории, неразрывно связанный с русским миром. В нем мирно уживаются потомки всех народов, для которых полуостров стал родиной. Так было, так есть и так будет. Крым – это Россия, наш русский Крым.
Глава 1. 2014. Возвращение Крыма в состав России. Говоря о возвращении Крыма в Россию, самое сложное – это определить точку начала повествования. Особенно если принимаешь решение двигаться в направлении обратном потоку времени. С чего начать? Украинское государство шло к печальному финалу с первых дней своего независимого существования, то есть с 1991 года. Одна из процветающих советских республик, имевшая развитую промышленность и прекрасные условия для сельского хозяйства, стремительно деградировала во всех отношениях. И речь идет не только о промышленной базе или об уровне жизни. В первую очередь имеется в виду политическая система. Лучше всего, конечно, это знают простые жители Украины, те самые избиратели, которые бесконечно выбирают и выбирают на фоне явного ухудшения жизни. Достаточно просто вспомнить тех, кто возглавлял украинское государство. Первый президент – Леонид Кравчук. Партийный функционер, отчасти похожий на Бориса Ельцина биографии и с участием в деле совершенно незаконного разрушения СССР. Тоже строитель, хотя вернее был бы подобных деятелей относить к профессиональным разрушителям. Вместе с главой Белоруссии Шушкевичем Ельцин и Кравчук в нарушении Конституции Советского Союза подписали документы о ликвидации великой державы и делении ее на удельные княжества. Ведь то, что сегодня называется независимостью, на самом деле не что иное, как феодальная раздробленность. Тщеславие и гордыня нескольких деятелей, помноженные на желание понравиться Западу, привели к колоссальной трагедии. Сегодня, когда Крым воссоединился с Россией, мы должны помнить, что в 1990 году никто бы не поверил, что единая страна вообще может быть разрушена. А Крым, Черноморский флот и все население полуострова разом оказаться за границей. Чтобы осознать масштаб трагедии, нужно иметь в виду, что «Беловежское» в кавычках «трио» предало не только современников-соотечественников, но и своих предков. Русское государство разом вернулось к проблемам, которые давным-давно разрешили наши прадеды. И думали, что разрешили их окончательно. Например, Молдавия, Бессарабия, вошла в состав России в 1812 году, и никто никогда не ставил под сомнение законность и легитимность этого вхождения. Значительная часть Прибалтики присоединилась к России по итогам войны со шведами и в соответствии с мирным договором, заключенным в Ништадте, в 1721 году. Рига и Таллин стали русскими портами, а поверженная Швеция даже получила от России денежную компенсацию в несколько миллионов золотых талеров, ефимков. Крым вошел в состав России при Екатерине Великой в 1783 году. На полуострове воевал Суворов, Кутузов в одном из сражений потерял здесь глаз. Никто не оспаривал тот факт, что эта земля многие поколения находится под российской короной. И вот грянул 1991 год. Президент СССР Михаил Горбачев, вместо того, чтобы просто арестовать тех, кто разрушал его страну, преступно согласился с ее роспуском. И очень обижался, что Ельцин первым позвонил президенту США Джорджу Бушу-старшему, чтобы отрапортовать о содеянном. На фоне произошедших в последнее время на Украине событий и возвращения Крыма в Россию, много говорилось о том, что Ельцин должен был вернуть полуостров прямо во время заседания в Беловежской пуще в декабре 1991 года, а он якобы этот вопрос не поднимал. Справедливости ради, приведем рассказ Леонида Кравчука о том, как во время преступного сговора по ликвидации СССР Борис Ельцин попытался обсудить возвращение Крыма. Цитата. «Когда мы рассматривали соглашение об образовании СНГ, встал вопрос о ядерном оружии и о Крыме. Ельцин начал рассуждать. Ну вот Крым, 1954 год. Хрущев подарил Украине. Может, говорит, надо восстановить как бы справедливость и порядок». Корреспондент «Комсомольской правды». «И вернуть Крым России». Кравчук. «Ну да, я ответил, что никакого подарка не было. Наоборот, Украина взяла на себя огромную обузу. Хрущев тогда сказал, что нужно передать Крым Украине не потому, что он передается куда-то навечно». Корреспондент «Комсомольской правды». «То есть временно вам передавалось, ага?» Кравчук. «Там не было слова «временно», а потому, чтобы Украина помогла восстановить хозяйство Крыма, сделав из него базу отдыха. А Ельцину я сказал, давайте мы вопрос о передаче Крыма сейчас рассматривать не будем». Корреспондент «Комсомольской правды». «И Крым не отдали». Кравчук. «Мы просто договорились, что вот создадим СНГ, начнем жить, и тогда будем рассматривать границы, все по закону, в соответствии с международными нормами». Ельцин согласился. Конец цитаты. Главная вина Ельцина и двух других, в кавычках, руководителей, переговоривших нашу сверхдержаву, состоит не в том, что они, в кавычках, забыли вернуть Крым России, а в том, что они Россию разделили. Ведь СССР, по сути, это большая Россия. Но вернемся к личностям президентов Украины. Это нужно, чтобы понять ход дальнейших событий. Кравчука у руля сменил Леонид Кучма, инженер, конструктор. Он даже стал лауреатом Ленинской премии за разработку ракет СС-18 и СС-20, которые Запад считал основной угрозой своей ядерной безопасности. Но потом он пошел в депутаты, был премьером при Кравчуке. В 1994 году занял пост президента Украины. Ответ на вопрос, на кого мог ориентироваться в 1994 году глава Украины, дать несложно, если вспомнить, что в 1993 году случилось в России. Москва просто перестала быть центром силы, а ельцинские министерства были облеплены американскими советниками всех мастей, как улей пчелами. Был расцвет однополярного мира, США находились в зените своего могущества. Украина же являлась и является принципиально важной точкой западной политики. Отрыв Украины от России дает массу стратегических преимуществ. Препятствует воссозданию сильного Евразийского союза, без Украины это невозможно. Позволяет запустить план по перепрограммированию населения Украины, чтобы создать из украинцев-русских новую нацию и противопоставить ее русским и России. Поэтому второй президент Украины был под плотным американским контролем. Дальнейшие события 2004 года напрямую связаны с его личностью. Суть первого «оранжевого Майдана» была не очень сложна. Американские, в кавычках, «партнеры» и советники предложили Кучме, в кавычках, «верную комбинацию», при которой он мог остаться главой страны на очередной срок. Нужно выдвинуть на сцену двух политиков, получивших симпатии части электората, но никак не всего народа. Потом столкнуть их между собой, создав кризисную ситуацию. Сам же Кучма должен был выступить в роли мудрого арбитра, который разрулит проблемы. И все. Благодарность народа ему обеспечена. Вместе с новой порцией властных полномочий. Будучи конструктором ракет высокой квалификации, о чем свидетельствует вручение Ленинской премии, политиком Леонид Давидович был посредственным. И потому слепо доверился спецам из Штатов. А у них были свои планы на дальнейшее развитие событий. Наступало время сеять хаос. Оранжевый сценарий начинал обкатку в Сербии и Грузии. Украина должна была стать вязанкой хвороста для разжигания оранжевого пожара в России. Российские власти это прекрасно понимали, и потому после победы первого Майдана в России появились молодежные организации вроде наших, главной задачей которых было вовремя занять площади, чтобы там не могли начать воплощать оранжевый сценарий. Тут нам самое время ненадолго отвлечься от украинских событий и поговорить о тех технологиях государственного переворота, что вошли в историю под названием «оранжевая революция». По-украински – помаранчево. Сначала о сути. Для осуществления всякого переворота нужны предатели. Без них никуда, ничего не получится. Пятая колонна внутри страны для любой смены власти обязательна. Именно эта оранжевая колонна помогает внешним силам найти повод для явного дипломатического или тайного кулуарного, или того и другого, давления на государственную власть. При этом улица, то есть манифестанты, символизирует степень, в кавычках, всенародного непринятия прогнившей власти. Часть местной элиты, примкнувшая к оранжизму, олицетворяет раскол во власти, а также регулирует уровень, в кавычках, народного недовольства и руководит, в кавычках, уличной демократией. Создается достаточная степень нестабильности, внешние силы включают все рычаги и по дипломатическим, и по кулуарным каналам. Размахивают кнутом и пряником, пытаясь расколоть лояльную часть элиты и заставить власть добровольно отказаться от исполнения своих функций, уступив место той части элиты, которая перешла на сторону оранжизма. Это краткая суть, а теперь важные подробности. Считается, что саму технологию бескровной смены власти придумал американец Джим Шарп, описав ее в брошюре «От диктатуры к демократии». При ее изучении, как и при анализе массы другой схожей продукции, становится понятно, что вся подобная, с позволения сказать в кавычках «литература», вкупе с конкретными методичками не договаривает чего-то очень существенного. Разрозненные кусочки внутренне, казалось бы, стройные и понятные, никак не могут сложиться в общую картину. В единое целое, которое дало бы эффект птичьего полета, то есть когда мы смогли бы увидеть все сразу и целиком, и понять, как именно это работает. Что же не договаривают отцы-создатели оранжевых технологий? А не договаривают они про тот цемент, который скрепляет все их методики. Молчат про те самые несколько условий, которые и позволяют оранжистам достигать своих целей посредством вполне простых действий. Если уместно провести аналогию, то по сравнению с революцией обычной, оранжевую революцию можно назвать спортсменом на допинге, которому удается достигать лучших результатов, прилагая значительно более скромные усилия по сравнению со спортсменом, не принимающим допинг. Так что же является допингом оранжизма? Их несколько. Работают они лишь в сочетании друг с другом, а их нейтрализация сводит усилия оранжистов на нет. Вот они. Первое. В обязательном порядке в оранжевой революции должна участвовать местная элита. Большая ее часть или меньшая, более влиятельная или менее влиятельная – это вопрос технологический. Но у этой элиты должны быть такие внутриэлитные функции и полномочия, чтобы иметь возможность при случае парализовать работу государственного механизма или же, по меньшей мере, здорово его затормозить. Второе. У оранжевой революции должна быть своя, в кавычках, улица, то есть необходимо присутствие критической массы, в кавычках, недовольных. При этом само негодование, в кавычках, недовольных, не должно являться результатом их безнадежной обездоленности. Нужно, чтобы причиной недовольства служило внушенное ощущение, что человека обманывают и чего-то не додают. Это важнейшее условие. Только оно позволяет удержать улицу в состоянии управляемости. По сути, во всех оранжевых революциях недовольны, сыты, одеты, обеспечены работой и встроены в социальные институты государства. Но благодаря пропаганде они уверены, что их протест поможет лично им добиться большего уровня потребления и/или участия в жизни власти. Только сытый, обеспеченный работой и встроенный в социальные институты государства, в кавычках, недовольный, может выражать свое недовольство путем раздаривания цветочков прямо в руки, в кавычках, сатрапом кровавого режима. Креативить, в кавычках, в Твиттере и слоняться по улицам города. Реально обездоленный человек этой ерундой заниматься не станет. Он или затянет потуже пояс, или начнет громить все, что ему ненавистно, и уничтожать физически тех, кто является предметом его ненависти. Хлопать в ладоши на площадях рок-группам, обсуждать новости и знакомиться с противоположным полом на потешных маскарадных сборищах, в кавычках, борцов с режимом, ему чуждо по причине его полнейшей и безнадежной угнетенности. Третье. Реальная угроза свергаемой власти всегда должна приходить из-за рубежа. Внутренние силы, фрондирующие элита и отрывающиеся на «праздники непослушания», в кавычках, улицы, могут лишь загадить парки и скверы, но рисковать благополучием, дарованным им, в кавычках, преступным режимом, и тем более своей жизнью они не способны по определению. Только внешние силы представляют реальную угрозу власти. Только они могут воздействовать на институты государства экономически. Только они, внешние силы, способны влиять на власть политически. Политически, точечно на отдельных представителей элиты с целью снижения уровня сопротивления тех, кто желает сплотиться вокруг власти. Наконец, только внешние силы имеют возможность применять в самом крайнем случае военную силу, или в виде угрозы – Сирия, или же в виде реального ведения боевых действий – Ливия. Промежуточный вывод. Часть местной элиты и улицы выступают как проводники внешнего воздействия и антураж для демонстрации слабости власти и легитимизации права внешних сил воздействовать на нее. И последнее, наиважнейшее условие. Это гарантия внешних сил местной элите и улице в том, что верховная власть страны не решится никому сделать больно. То есть местную элиту, даже при явном ее участии в оранжевой революции, при любом результате этого в кавычках мирного переворота, никто трогать не станет. Это первое, о чем говорят местные власти, послы влиятельных стран. Это главное условие для того, чтобы местная власть не попала в черный мировой список. Это первая тема для политического давления, которое иностранные послы и их доверенные лица начинают оказывать на местную власть при первых же проявлениях развертывания оранжевого сценария на улицах страны. Понимая механизм оранжизма, можно выстроить схему противодействия ему со стороны властей страны, которую Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят в кавычках «демократизировать». Первое. Выключение местной элиты, вставшей на сторону оранжизма путем лишения ее уверенности в своих силах. Власть демонстрирует, что гарантии неприкосновенности, полученные оранжистами от внешних сил, при условии воли к сопротивлению государства не стоят ни гроша. Местная элита должна понимать, что игры в одни ворота не будет. Посты, депутатство, бизнес, свобода и общественное положение в случае недостаточной лояльности власти могут быть безвозвратно потеряны. Вспомните «постболотную» в кавычках Россию. Наглядный пример того, как оранжевые элите сделали больно. Лишили мандатов, убрали из эфира, осудили на условные сроки. На Украине работа в отношении элиты не велась, и в итоге соратник Януковича Петр Порошенко, бывший министр иностранных дел и экс-министр экономического развития и торговли, стал главным спонсором второго Майдана, а потом и президентом. Второе. Улица не должна рассматриваться как некая единая масса, которую нужно или терпеть, или же жестоко разгонять. Улица как явление делится на две неравные части. На большинство сытых недовольных, которые есть продукт успешной пропаганды со стороны геополитически в кавычках партнеров, и ее боевой и руководящий отряд, провокаторов и зачинщиков беспорядков. Они маскируются под простых манифестантов, работают за деньги и наняты одной из структур, ориентирующейся на внешнюю поддержку. Соответственно, если выключать из уличной массы ее вторую активную часть, то сытые недовольные потеряют катализатор «недовольства» в кавычках и останутся на улице без пастырей, утратив способность превратиться в опасную толпу, направляемую специалистами с помощью психологии управления массовыми мероприятиями. После ареста 6 мая на Болотной площади основных застрельщиков беспорядков они фактически уже не повторялись в таком масштабе. На Украине этого не было сделано. Третье. Политика государственной власти в отношении тех внешних сил, которые пытаются, опираясь на местную элиту и улицу, выставить условия капитуляции правительства в стране, подвергшейся внешней оранжевой агрессии, должна состоять в том, чтобы, в кавычках, махать ручкой и улыбаться. Делать вид, что не до конца понимается суть предлагаемых способов решения внутриполитического, в кавычках, кризиса, брать паузу для размышлений и при этом улыбаться. Желательно улыбаться, прямо и нагло глядя в глаза, инициируя в это время очередные военные учения со стрельбами в той части страны, где это может озадачить, в кавычках, партнеров. Тянуть время и выставлять встречные невыполнимые условия. Соглашаться на все устами третьего человека и спустя некоторое время возмущенно опровергать это устами первого или второго. При этом усиленно, в кавычках, работать в отношении местной элиты, ставшей на почву оранжизма, и по той части улицы, которая действует руками провокаторов-застрельщиков, сытых недовольных. Все это даст время для маневров, которые позволят распылить силы, представляющие внешнее давление. На Украине вместо включения дурака Янукович реально поверил Западу, начал переговоры по-честному, выполнил требования и немедленно был обманут и чуть не убит. К слову сказать, именно первый Майдан 2004 года олицетворял зенит могущества оранжевых технологий, так называемого ненасильного свержения правительства. Второй Майдан 2014 года, прошедший с пролитием крови и участием боевиков в масках, означал закат подобных попыток захвата власти. Конечно, вполне возможно, что оранжевый сценарий еще будет использоваться, но вероятнее всего его станет вытеснять сценарий силовой. Теперь маски сбрасываются, никто больше не пытается прятаться. Точнее, маски как раз появляются на лицах в кавычках мирных протестующих. Только в руках у них теперь не гвоздики, а биты и бутылки с зажигательной смесью. Силовой государственный переворот во всей красе. Так сказать, классика жанра, отработанная веками. Насилие и информационное манипулирование народом. Такое теперь лицо у, в кавычках, революции, которую насаждают в мире США. Из этого вытекает, что и ответ на подобные методы свержения власти должен быть соответствующим. Митингами и пикетами боевиков не победить, с плакатами против бит и травматических пистолетов не выстоять. На попытку захватить власть силой должен даваться жесткий и такой же силовой ответ. Но это к вопросу противодействия будущему Майдану в России, организовать который наши «американские» в кавычках партнеры обязательно постараются к 2016 году во время и после выборов в Думу или чуть позже, на выборах президента. Если экономика США и их союзников будет чахнуть еще более быстрыми темпами, то попытки помайданить могут начаться уже и в 2015 году. Однако вернемся в Киев 2004 года. Эйфория на улицах, счастливые лица. Победила свобода и демократия. Сейчас, спустя 10 лет, смотреть на это без сожаления невозможно. Если тогда взяла верх свобода, то почему понадобился новый Майдан через десятилетия после, в кавычках, окончательной победы демократии? Почему в 2010-м украинцы абсолютно честно и самостоятельно выбрали Януковича, хотя в 2004-м пришли на третий, явно незаконный тур выборов? В первом туре 31 октября 2004 года Ющенко набрал 39,26%, а Янукович 39,11%. Во втором туре победил Янукович, но оппозиция начала майданить. И 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины назначил беспрецедентный в истории человечества новый третий тур переголосования. В итоге за Ющенко проголосовало 51,99%, а за Януковича 44,21%. Цифры голосования разделили Украину на две почти равные части. Теперь очевидно, что это были первые незаметные шаги к гражданской войне. Ответ на этот вопрос лежит в плоскости технологий, примененных на Украине американцами. Мы говорим о тех двух политиках, которых порекомендовали Кучме назначить на роль вождей Запада и Востока, чтобы ни один из них не мог получить симпатии всего народа Украины. Оба, и Янукович, и Ющенко, были премьерами при Кучме. Оба полностью ориентированы на США. Виктор Ющенко до премьерства был еще и главой Банка Украины, так называется у наших соседей Центральный банк. Кто через жену, сотрудника американских спецслужб, как Ющенко, а кто через деньги, которые в соответствии с привычкой всех рукопожатных олигархов должны лежать там, как Янукович. Требовался огромный объем компромата, и он был, на обоих кандидатов, что давало возможность их контролировать. Нужны были изъяны в их биографии и взглядах, что не позволяло им стать национальными лидерами и получить симпатии подавляющего большинства граждан страны. Именно поэтому выбирают Януковича с его шапочно-уголовной молодостью. Именно поэтому берут Ющенко с его бандеровской риторикой, которую не приемлет ни в какой форме значительная часть украинских избирателей. Кучма дает добро на организацию, как он считает, очень хитрой операции по сохранению своей власти. На самом деле начинается Майдан, поставивший крест на его карьере. Американцы проводит во власти Ющенко, который 4 года будет верой и правдой делать все, что ему прикажут. Потеряет всякую популярность и даже будет исключен из собственной политической партии «Наша Украина». Период его правления – это этап подготовки американцами попытки смены власти в России по все тому же оранжевому сценарию. Старт активной фазы процесса был дан в ноябре 2011 года, прямо перед парламентскими выборами в Российской Федерации. Целью американского плана было недопущение победы Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Как показали последние события, наши «американские» в кавычках партнеры не зря не хотели видеть его в Кремле, и вхождение Крыма в состав России – наиболее яркое тому подтверждение. При Путине, который твердо, но мягко отстаивает интересы страны, исходя из правила «политика – это искусство возможного», отношения с Западом ухудшились. По поводу мягкости. Парадокс, но это так. Это политическое умение не дать сделать из себя чудовище и маргинала при всем колоссальном старании западной машины пропаганды. И ведь нашего президента в мире реально любят и уважают огромное количество простых людей. Произошло это как раз из-за нежелания руководителя России жертвовать интересами страны во имя в кавычках «доброго имени» и в кавычках «похлопывания по плечу». Запад всегда благосклонен к тем, кто ему служит. В этом смысле показательна карьера двух президентов Украины, которые в одинаковой степени были завязаны на американские интересы. Ющенко проводили на почетную пенсию, он будет читать лекции и разводить пчел. Януковича, который посмел не подписать кабальное соглашение с Евросоюзом, сначала хотели убить, а когда это не получилось, то в западных банках по непонятной причине арестовали его любимое детище – деньги. Он на момент действий Запада был легитимным президентом, которого свергли в результате государственного переворота. Чьи счета должны были арестовать «правдолюбцы» в кавычках из США, которые так яростно отстаивают невозможность, согласно Конституции Российской Федерации, идти на третий срок подряд для Владимира Владимировича Путина? Тех, кто нарушил, растоптал Конституцию Украины, то есть путчистов, или же жертвы переворота Януковича? Правильный ответ таков – того, кто перестал служить интересам США. Показательно, что во время правления Ющенко американцы даже не требовали от него подписания договора с Евросоюзом, который стал роковым для карьеры Януковича. Почему не требовали? Потому что США в тот момент собирались бороться за власть в России, и Украина их интересовала слабо. Но разве только как школа революционеров, площадка для подготовки боевиков и, в кавычках, мирных протестующих, которые должны были приехать на подмогу в Москву, изображая российских граждан. И не только внешним видом, но и российскими паспортами, которые они могли получить на дорожку от своих кураторов. Это должно было произойти, вернее, могло произойти несколько раз. Один из них в тот день, когда депутат Госдумы Илья Пономарев, величайший мыслитель современности в кавычках Навальный и Удальцов Тютюкин защищали фонтан на Пушкинской площади от ОМОНа. План был таков – закрепиться именно здесь, на Пушкинской площади. Кремль недалеко. В случае успеха и должны были подтянуться незалежные хлопцы с навехенькими российскими паспортами. Не получилось. Поражение США в России началось с согласия Дмитрия Медведева не идти на президентский пост, а стать премьером нового правительства. Закончилось поражение США Поклонной горой, митингом с более чем сотней тысяч участников 4 февраля 2012 года, на котором стало понятно, что оранжевый сценарий в России не пройдет. Последней точкой в проигрыше американцев в России стали попытки устроить волнение на Болотной площади накануне инаугурации Владимира Путина. Когда главным желанием оппозиционеров-главарей стало желание присесть. Тысячи манифестантов имели шанс присидеть до следующего дня в случае бездействия полиции. Наоборот, действия ОМОНа могли дать то, что более всего радует революционеров всех времен, а особенно их кураторов из-за рубежа. Это трупы митингующих. Западная машина могла включиться на полную мощность, чтобы заклеймить в кавычках «кровавый режим», проливший кровь граждан в первый день нового президентского срока. Но не вышло. Тогда США вернулись в кавычках на Украину и занялись активной подготовкой к разрушению украинского государства. Проиграв борьбу за Россию, американцы решили во что бы то ни стало получить «малый приз» в кавычках – Украину. И вот тут от Януковича немедленно потребовали ратификации уже подписанного ранее, при нем же, кстати, пресловутого соглашения с Евросоюзом. Конечно, масштаб не тот, но раз не получилось по-крупному, нужно вновь начинать с мелких «объектов» в кавычках. Очередной Майдан планировался США во время плановых президентских выборов весной 2015 года. Характерная деталь во всех оранжевых сценариях свергает того, кто зависит от США. Никогда не свергает врага, всегда свергает либо полную, либо частичную марионетку. Еще раз вспомним, что же такое оранжевая революция. Оранжевая революция – это внешняя агрессия, совершаемая с помощью информационных технологий и уличных беспорядков. Осуществляется руками оранжевой пятой колонны и является лишь способом легитимизации давления со стороны внешних сил на государственную власть с целью принуждения ее или к изменению курса на выгодный агрессорам, или же к передаче власти в руки тех, кто изменит курс страны на желательный для внешних сил. Только слабая марионеточная власть пугается в такой ситуации, идет на попятное. И начинает договариваться не с пучистыми, а с их хозяевами, с Вашингтоном. И тут контраст разительный. Муаммар Каддафи пытался договориться. Башар Асад не пытался, а сразу начал борьбу. Результат известен. Виктор Янукович боролся до того предела, когда нужно было использовать вооруженную силу. Применил он власть, как был обязан сделать по Конституции, Крым не присоединился бы в 2014 году с Россией. На улицах украинских городов не лилась бы кровь, а насилие ограничилось бы небольшим пятачком центром Киева. Но случилось то, что случилось. Крах украинского государства произошел не за считанные месяцы Второго Майдана. Эти события зрели многие годы. Под шум нацистских факельных шествий, которые власть при Ющенко приветствовала, а при Януковиче не разгоняла. Парадокс. Украина как государство оказалась на краю гибели из-за переворота, осуществленного ярыми националистическими проамериканскими силами в Киеве. Те, кто громче других кричал о своей любви к Украине, ее и разрушили. Почему? Потому что ситуация насильственного свержения власти резко обострила внутренние противоречия в украинском обществе, которые существовали все годы в кавычках независимости, раздробленности. С точки зрения противоборства цивилизаций эти противоречия понять несложно. Украинский народ является частью русского народа, русской цивилизации. Это ощущается большинством украинцев, что называется, генетически. Тяга к России есть тяга к самому себе. Западная цивилизация при всем ее лоске и блеске чужая. Это чувствует каждый русский, украинец, чеченец, татарин и так далее, когда из России или Украины приезжает на Запад. Между тем, часть Украины, западная, хочет считать себя частью западной цивилизации. Не буду спорить с тем, так это или нет, это не столь важно. Важно, Запад не признает Украину частью своей цивилизации. Украина похожа на хлопца, который намерен жениться, назначает дату свадьбы, но согласие девушки на бракосочетание не получил. Разговоры о том, что Украина — это Европа, не более чем красивые лозунги, выдвигаемые политиками для достижения своих целей. Попытки втянуть часть русской цивилизации в некоторое цивилизационное предполье, то есть оторвать Украину от России, но при этом не беря ее в Европу, и привели к образованию внутренних разрывов в украинском государстве. При первом же серьезном кризисе трещина вышла на поверхность, а государство затрещало по швам. Нельзя насиловать генетический код десятков миллионов людей без последствий. Два десятилетия им говорили, что они украинцы, что они обязаны говорить, писать и думать только по-украински. Тот, кто считал себя этническим украинцем, так и делал. Но тот, кто считал себя русским или человеком другой национальности, чувствовал насилие над собой. Во времена СССР на Украине такого не было. Все учили и русский, и украинский языки. И не было напряжения. Почему? Потому что никого не тащили в чужую цивилизацию, а в рамках русского мира никто не воспринимает украинский или любой другой исконный язык как нечто чуждое. Это органично и естественно. Наша цивилизация многогранна и многонациональна. В ней никогда не было запретов говорить или писать на родном языке. Отказ в праве на национальную идентичность и геноцид народов – все это признаки западной цивилизации. По сути, Украина и не могла состояться как государство, потому что ее элита твердила народу про европейский выбор и тянула страну в сторону чужой цивилизации, собираясь рвать по-живому. Приведем хронологию тех судьбоносных для истории русского мира событий. Конечно же, приведенная хронология не исчерпывающе полная, но авторы и не ставили себе такую задачу. 18 сентября 2013 года. Кабинет министров Украины единогласно одобрил проект соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. 23 октября 2013 года. Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендовал подписать соглашение об ассоциации с Украиной. 24 октября 2013 года на пресс-конференции по итогам саммита Евразес в Минске президент России Владимир Путин заявил, что в случае создания ассоциации с Евросоюзом Украина не сможет присоединиться к таможенному союзу. 18 ноября 2013 года состоялось заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза, на котором планировалось принять окончательное решение, подписывать ли соглашение об ассоциации с Украиной на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября. Совет не смог принять решение, поскольку Украина не выполнила предъявлявшихся к ней требований. При этом было указано, что двери для Украины остаются открытыми. Одно из требований – выпустить Юлию Тимошенко из тюрьмы и позволить ей выехать на лечение в Германию. Для Януковича выход оранжевой принцессы на свободу означал политическую смерть. Запад требовал от него полной и безоговорочной капитуляции. Хотя самому Западу Тимошенко была совершенно не нужна и недорога. Это показали итоги выборов 25 мая 2014 года. Не ее США сделали президентом, она набрала смешное количество голосов, меньше, чем у Порошенко, в 4 раза. 21 ноября 2013 года депутаты от партии регионов и Компартии Украины на заседании Верховной Рады отклонили все 6 предложенных законопроектов, позволивших бы экс-премьеру Юлии Тимошенко выехать за рубеж для прохождения лечения, что было одним из основных требований Евросоюза. Позднее в этот же день на заседании Кабинета министров Украины был принят документ под названием «Вопрос заключения соглашения об ассоциации Украины с одной стороны и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их странами-членами с другой стороны». Согласно ему, в интересах национальной безопасности Украины процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом приостанавливался. В том же распоряжении Кабинета министров Украины нескольким украинским министерствам поручалось возобновить активный диалог с Российской Федерацией, другими странами Таможенного союза и странами-членами СНГ с целью активизации торгово-экономических связей для сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала страны. Это было подобно взрыву бомбы. Украина отказалась. В СМИ появилась информация о том, что в Кабмине Киева наконец-то прочитали предлагаемое Европой соглашение и ужаснулись. Вопрос, почему министры и президент не ознакомились с текстом договора ранее, не особенно поднимался. Примерно в 22:00 21 ноября началась первая акция на Майдане Незалежности в Киеве. На митинг собралось от 1 до 2 тысяч человек. Сюда пришли журналисты, общественные активисты, оппозиционные политические лидеры Виталий Кличко, партия «Удар», Олег Тягнибок, партия «Свобода» и Арсений Яценюк, «Батьковщина». Пришли, получив определенные инструкции от западных кураторов, явились через несколько часов после заявления о неподписании договора, и потом именно эти три человека станут в кавычках «лицами» второго Майдана. 22 ноября 2013 года в Киеве, вопреки решениям властей города, в кавычках «сам собой», образовался палаточный городок, комендантом которого стал Андрей Порубий. Вот так взял и образовался. А вот чтобы он не вырос в Москве, на многострадальной Пушкинской площади, столичные сыщики хорошо поработали. Цитата. Ранее было объявлено, что палатки планировалось раздать на площади потенциальным участникам будущих протестных акций, которые, по мнению активистов, предвидятся 5 марта после президентских выборов. Активист Росагита Вадим Коровин анонсировал раздачу палаток еще 28 февраля. По его словам, палатки приспособлены для установки в городских условиях. При этом он подчеркнул, что Росагит не призывает к протесту, они лишь хотят, в кавычках, помочь людям. Известно также, что блогер Алексей Навальный поддержал инициативу по раздаче палаток, но при этом заявил, что он не причастен к этой акции. Акции «Бесплатная палатка» на Пушкинской площади не суждено было состояться. Пользуясь служебным положением, полиция все изъяла, заявив свое оправдание, что палатки могут быть краденными. Конец цитаты. Протесты начинаются во Львове. В этот же день Евросоюз отклонил предложение украинского правительства провести переговоры в трехстороннем формате Евросоюз-Украина-Россия, как «беспрецедентная» в кавычках в европейской практике. Нужно было пролиться крови, нужно было в течение месяцев терпеть насилие, чтобы Запад согласился на участие России в переговорах по Украине в качестве равноправного участника. В ноябре 2013 года Брюссель и Вашингтон отказываются, ведь по их планам России через некоторое время не должно быть на Украине совсем, как и флота в Крыму. Там разместился бы флот США, экономические связи с Россией были бы разрушены. Крым. Верховный Совет Автономной Республики Крым поддержал решение премьер-министра Украины Азарова приостановить процесс евроинтеграции, выразив при этом серьезную обеспокоенность в связи с, цитата, «деструктивными действиями оппозиционных политических сил», конец цитата, и в дальнейшем призвал крымчан, цитата, «укреплять дружеские связи с Россией», конец цитаты. Крымчане еще не знали, как круто изменится их судьба через какие-то 4 месяца. 24 ноября 2013 года проходит массовый митинг на Майдане Незалежности. После митинга часть демонстрантов, в основном сторонники партии «Свобода», попытались прорваться к центральному входу здания Кабинета министров и заблокировали проезд правительственных автомобилей. У входа расположились несколько сотен бойцов спецподразделения «Беркут», с которыми у отдельных манифестантов начались столкновения. В ходе них милиционеры применили дубинки и слезоточивый газ. Протестующие также распылили газ и бросили несколько взрыв-пакетов. 28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе состоялся саммит Восточного партнерства. В его рамках было лишь парафировано соглашение о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС. Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом так и не было подписано. Янукович вышел из повиновения Запада и с этого момента становился «приговоренным» в кавычках человеком. На самом саммите в литовской столице лидеры европейских государств вели себя с ним подчеркнуто холодно, а их лица источали не улыбки, а некую смесь презрения и досады. Спасти Януковича могли только борьба и сопротивление, а не переговоры и вера в чужие обещания. 30 ноября 2013 года разгоняют Евромайдан. В 4 часа утра милиция потребовала освободить площадь. Это была четкая провокация. Разгонять несколько сотен студентов, которые в тот момент там находились, не имело никакого смысла. Вместо точечной работы по подстрекателям в толпе нарочно была организована работа по площадям, что привело к нагнетанию страстей. Фактически этот разгон стал отправной точкой реального государственного переворота. Но кто-то отдал приказ, а для создания «повода» в кавычках в Киев завезли футбольных фанатов с запада Украины. Пробыв несколько дней на загородных базах, они в нужный момент оказались на Майдане и начали оказывать сопротивление Беркуту, бросать в милицию бутылки, камни, металлические трубы. После чего быстро испарились, а досталось от разозленной милиции не фанатам, а действительно романтикам евроинтеграции, которых отметили как следует. Любопытная деталь, которая стала известна уже летом 2014 года. Как сообщили недавно украинские СМИ, подполковник милиции Сергей Алексеевич Бойко, который руководил разгоном несчастных буревестников Майдана и был записан в люстрационный список лиц, ответственных за избиение участников митинга за евроинтеграцию, в итоге получил от новых властей повышение. Стал начальником милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве. Вот так новая киевская власть наказала, в кавычках, полковника Бойко, который на самом деле помог ей свергнуть президента Януковича. Картинка, в кавычках, с кровавым разгоном демонстрантов немедленно попала в эфир всех украинских и не только телеканалов. Несколько журналистов до утра ходили с якобы пробитыми головами, даже не пытаясь унять кровь, давая интервью через много часов с залитыми кровью лицами. Любой пострадавший первым делом остановит кровотечение и уберет кровь с лица. Эти же позировали на камеру. Это одна из «заготовок» в кавычках Джина Шарпа. В руку берется маленький пластиковый пакет с кровью животных. В момент давки в толпе он просто давится на своей голове под жуткие крики «Убивает милиция, помогите!» Шикарный, крупный план обеспечен. 1 декабря 2013 года после разгона, который удивительно быстро и удивительно обильно показывали все телеканалы, на улице вышли возмущенные киевляне в относительно большом количестве. Прикрываясь реальными горожанами, боевики начинают действовать. Ситуация в Киеве сразу резко обостряется. Начиная с 1 декабря, акцент митингов смещается на требования отставки правительства и президента. Арсений Яценюк призвал страны Запада к введению санкций против руководства Украины за разгон в субботу 30 ноября митинга сторонников евроинтеграции, а также заявил о намерении добиваться голосования Верховной Раде по проекту резолюции об отставке правительства. «Мы не уйдем отсюда, пока правительство Азарова не уйдет», — заявил он. Весь день и ночь накануне митинга 1 декабря в интернете шли призывы к мобилизации правого сектора. Боевиков тщательно инструктировали. Цитата. «Берите баллоны с краской, любой. Заливайте их не газом, а краской, каски. Не будет им видно, будут вынуждены их снимать. Ножи, портите шины всему, чему только можно. Создавайте проблемы с движением на улицах. Пусть все простят, время такое». Баллон газовый, желательно несколько, лучше использовать в закрытых помещениях. Выгоняйте всех из подземок на улицу. Конец цитаты. Примерно в 13 часов было захвачено здание по улице Крещатик, 36, где расположена Киевская городская государственная администрация и Киевский городской совет. Через какое-то время там уже распоряжались депутаты от партии «Свобода», которые устроили в здании пункт обогрева для участников митинга. Опасаясь милиции, занявшие эти госучреждения, начинают баррикадироваться изнутри, используя любую попавшуюся под руку мебель. Между тем, у здания Киевской городской государственной администрации собирается толпа в несколько тысяч человек. Большинство из них перешли туда с митинга на Майдане. Многие перемещаются по зданию и рассматривают все как на экскурсии. Группы в кавычках «мирных протестующих», вооруженные битами, цепями, камнями, травматическим оружием и бутылками с зажигательной смесью, пытаются прорваться к зданию администрации президента. Чтобы прорвать оцепление, они используют трактор коммунальщиков, который стоял рядом с ограждениями у новогодней елки на Майдане. Затем 200 демонстрантов лица которых были скрыты масками, пытались прорвать кордон милиции. В сторону служителей порядка летели фаеры и распылялся неизвестный газ. Стоявших в первом ряду солдат-срочников внутренних войск избивают цепями и бросают в них коктейли Молотова. Этому есть бесчисленные видеосвидетельства. Травмы получили 15 милиционеров, в том числе одного из них задело ковшом экскаватора. Другого милиционера придавило ковшом к турникету, и он потерял сознание. Еще 3 стража порядка отравились неизвестным газом. К вечеру Беркут, стоявший за срочниками, выходит и отгоняет боевиков. В 14:40 1 декабря представители «Свободы» и «Бытковщины» выломали двери Дома профсоюзов Майдан Незалежности 18, корпус 2. Вошли в него и прекратили трансляцию рекламы на большом видеоэкране. Охрана покидает захваченное здание. Олег Тигнебок объявил митингующим, что здесь теперь будет располагаться штаб национального сопротивления. Чтобы спасти здание от разграбления и порчи, руководство украинских профсоюзов позже заключит с захватчиками договор в кавычках об аренде за символическую сумму. Это не поможет. В разгар беспорядков 18 февраля 2014 года Дом профсоюзов выгорит. 2 мая 2014 года сгорит еще один Дом профсоюзов, на этот раз в Одессе. Там боевики националистических организаций, то есть те, кого в декабре 2013 года западные украинские репортеры называли в кавычках «мирными протестующими», зверски убьют, ранят и добьют, сожгут заживо около 5 десятков одесситов. Это по официальной версии. По неофициальной в Доме профсоюзов погибло более 100 человек. В тот же день, 1 декабря, Президиум Верховного Совета Крыма заявил, что, цитата, «нынешние оппозиционные выступления в Киеве ставят под угрозу политическую и экономическую стабильность в Украине», конец цитаты. И что, еще цитата, «кучка политиканов пытается под видом борьбы за европейский вектор развития захватить власть в стране», конец цитаты. 2 декабря 2013 года, в кавычках, «мирные протестующие» перекрыли входы в Дом правительства Украины и заблокировали работу аппарата премьер-министра Азарова, перегородив движение по улице Грушевского и не пропуская сотрудников на рабочие места. Спикер Верховной Рады заявил о намерении организовать круглый стол с представителями оппозиции и власти. Однако лидеры оппозиционных партий отказываются участвовать в переговорах. Крым. В этот же день крымский парламент обратился к президенту Виктору Януковичу с просьбой принять меры для восстановления общественного порядка в стране, а также ввести чрезвычайное положение, если этого потребует ситуация. Обращение поддержало 76 депутатов из 78, принявших участие в голосовании. 3 декабря 2013 года. Крым. Президент Верховного Совета Крыма предложил президенту и Кабмину рассмотреть вопрос о возможности вступления Украины в таможенный союз Евразес. 4 декабря 2013 года в Киев прибыл глава МИД Германии Гиде Вестервелле, который в нарушение всех мыслимых дипломатических норм посетил лагерь протестующих на Майдане Незалежности и встретился с Виталием Кличко и Арсением Яценюком, после чего заявил о заинтересованности Европейского Союза в дальнейшем развитии тесных отношений с Украиной. По его словам, диалог с лидерами оппозиции был конструктивен и интересен. 5 декабря 2013 года митингующие блокируют базы спецподразделения «Беркут» в Василькове и на Краснозвездном проспекте в Киеве, где также находится его общежитие. Оппозиция в Раде зарегистрировала проект закона о ликвидации «Беркута», решение рядового и руководящего состава спецподразделения всех специальных и воинских званий. Начинается психологическое и физическое давление на бойцов «Беркута», но они с честью выполнили свой долг. 7 декабря 2013 года Майдан посетил Михаил Саакашвили и делегация Европейской народной партии. Специалист по потере территории приехал давать советы. Может, благодаря таким гостям Крым воссоединился с Россией? 8 декабря 2013 года на Украине прошли новые акции протеста, называемые «Народная Веча». Наиболее многочисленный митинг состоялся в Киеве. В центре города активисты Евромайдана совершили акт вандализма, разрушив памятник Ленину. Ответственность за это на себя взяла партия «Свобода». 9 декабря 2013 года в Киев прибыла первый верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин Эштон, которая провела переговоры с президентом Виктором Януковичем, доведя до него точку зрения Объединенной Европы о необходимости решения всех вопросов мирным путем. В Киев также приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Интересно, знаменитые печеньки она уже тогда привезла с собой? 11 декабря 2013 года, после 1 часа ночи, бойцы подразделения «Беркут», внутренние войска и коммунальщики двинулись с прилегающих улиц на забаррикадированную площадь. Используя щиты, они начали мирное силовое вытеснение митингующих и в то же время приступили к ликвидации баррикад. Утром сотрудники силовых структур также попытались штурмовать здание киевской мэрии, ранее занято протестующими, применив слезоточивый газ. Штурм, однако, не удался, после чего операция была свернута. Бойцы на 12-градусном морозе, поливаемые из городской администрации водой, были вынуждены отойти. В этот же день утром заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила лагерь демонстрантов на Майдане Незалежности. Нуланд раздавала протестующим печеньки. В ходе этого визита ее сопровождал посол США на Украине Джеффри Пайетт. Вы можете себе представить что-то более нарушающее дипломатический этикет? Посол на митинге протеста в чужой стране. В конце дня Виктор Янукович пригласил оппозицию на круглый стол для переговоров. Крым. Президиум Верховного Совета Крыма заявляет об угрозе автономному статусу региона и призывает его жителей мобилизоваться ради сохранения автономной республики Крым. 19 декабря 2013 года 339 депутатов Верховной Рады проголосовали за законопроект оппозиции об освобождении от уголовного преследования участников массовых акций. Возмущению украинских силовиков не было предела. Их били, калечили и убивали, а теперь все это прощается? 22 декабря 2013 года состоялось очередное народное вече, на котором было объявлено о создании народного объединения «Майдан». Сопредседателями его совета стали Олег Тягнибок, Сергей Квит, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Руслана Лыжичко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. В митинге также приняли участие ряд российских оппозиционеров – Илья Яшин, Константин Буровой и другие общественные деятели. 10 января 2014 года протестующие попытались сорвать заседание суда по делу Васильковских террористов. 22 августа 2011 года в Василькове, Киевской области, СБУ задержало двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Масичука, Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно подрыва памятника Ленину в Борисполе. В результате столкновения с сотрудниками МВД пострадали депутаты от «Свободы» Юрий Бублик и Эдуард Леонов, а также экс-министр внутренних дел Юрий Луценко. Разные травмы получили и около 20 сотрудников подразделения «Беркут». 12 января 2014 года в Киеве на Майдане Незалежности состоялось первое в 2014 году народное вече. По данным СМИ, в нем приняли участие от 50 до 200 тысяч человек. 16 января 2014 года Верховная Рада одобрила ряд поправок в законы, в частности запрещающих носить маски на митингах, ставить палатки без разрешения и блокировать доступ к жилищам, вводящих уголовную ответственность за клевету и экстремистскую деятельность, в том числе в интернете. Оппозиция тут же называет эти законы в кавычках «диктаторскими». 19 января 2014 года в Киеве после созданного лидерами оппозиции народного веча начались столкновения радикально настроенных манифестантов, недовольных законами, принятыми Верховной Радой 16 января с отрядами милиции. Оппозиция потребовала отставки правительства и предложения евроинтеграции. Эти выступления стали самыми сильными за два месяца протестов. Ответственность за эскалацию конфликта администрация президента США Барака Обамы возложила на украинские власти, которые, согласно заявлению, оказались, цитата, «не в состоянии признать законные претензии своего народа». Конец цитаты. Меры по криминализации мирного протеста, принятые украинским правительством, подрывают демократический устой в стране, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности США Кейтлин Хейден. Хочется спросить, а почему к хунте, которая называла себя властью в Киеве, США не применили такой же подход? Почему не обвинили в эскалации напряженности в Донецкой и Луганской областях Турчинова и Яценюка, которые уж точно оказались в кавычках «не в состоянии признать законы и претензии своего народа»? Вопрос риторический. Американцы помогают своим и мешают тем, кого своими не считают. 20 января 2014 года Совет министров иностранных дел Евросоюза призвал официальный Киев пересмотреть законодательные акты. Они значительно ограничат основополагающие права украинских граждан на объединение, свободу медиа и пресса, а также серьезно урежут деятельность общественных организаций, заверили министра. 22 января 2014 года на улице Грушевского мир наблюдает удивительную картину. Противостояние боевиков и милиции происходит фактически только на этой улице, причем лишь с одной ее стороны. Подход к административным зданиям с другой, тыльной стороны улицы Грушевского, охраняется тонкой цепочкой милиции. Но боевики упорно атакуют только с одной стороны. И вот 22 января на улице Грушевского «Беркут» неожиданно идет вперед. Несколько бойцов буквально за пару минут освобождают целую баррикаду. Потом выяснится, что приказа наступать не было. Ребята просто бросили несколько светоштурмовых гранат и, увидев бегство боевиков, решили выдвинуться по своей инициативе. Но поскольку приказа нет, беркутовцы вскоре вернутся назад. А в соцсетях начнет тиражироваться новость «Два человека убиты в кавычках правительственными снайперами». На самом деле милиционеры нашли два тела. Несмотря на попытки выдать трупы за «опавших от рук» в кавычках кровавого режима, в МВД заявляют, что эти люди убиты дробью из близкого расстояния. Вероятнее всего, специально приготовленные сакральные жертвы революции. На это косвенно указывает и происхождение погибших. Один из них белорус, второй армянский националист. Будто специально выбирали не украинских националистов. Армянин вообще накануне гибели начитал стихи Шевченко на видеокамеры на фоне пылающих баррикад. Романтично. Все ли боевики декламируют стихи, или только те, кого потом, в кавычках, случайно убьют? 23 января 2014 года прошли пятичасовые переговоры Януковича с оппозицией. По их итогам оппозиция заявила, что достигла договоренности с властью об освобождении арестованных за акции протеста людей при условии освобождения правительственного квартала и разблокирования улицы Грушевского. Однако Народное собрание отвергло данное предложение, после чего Арсений Яценюк объявил о расширении Майдана на улицу Грушевского. 28 января 2014 года большая часть в кавычках «диктаторских законов» 16 января, была отменена большинством голосов депутатов Рада. Партия регионов по команде Януковича голосует за отмену законов, принятых ими же две недели назад. Окончательно законы 16 января были отменены 31 января указом президента Виктора Януковича номер 732-7. В этот же день президент принял отставку премьер-министра Николая Азарова и кабинета министров. Через некоторое время глава Украины предложит пост премьера Арсению Яценюку. Тот откажется, чтобы стать премьером без Януковича, заплатив за это гибелью сотни людей в ходе беспорядков и государственного переворота. Крым. В Симферополе состоялся митинг против установления диктатуры в Украине, организованный Меджлисом крымско-татарского народа. Акцию поддержали участники движения «Евромайдан Крым». Митинг прошел возле здания представительства президента Украины вместо центральной площади Симферополя, так как на ней начали митинг крымчане, выступающие против Майдана. 1 февраля 2014 года лидеры оппозиции Виталий Кличко и Арсений Яценюк приняли участие в Мюнхенской конференции, где провели ряд встреч с государственным секретарем США Джоном Керри и европейскими руководителями. 4 февраля 2014 года. Лидер фракции «Удар» Виталий Кличко призвал Верховную Раду проголосовать за возвращение Конституции 2004 года. Это предложение поддержал и лидер «Батьковщины» Арсений Яценюк. В то же время, как стало известно, Юлия Тимошенко передала из заключения письмо, в котором призвала фракцию «Батьковщина» отказаться от возвращения Конституции 2004 года и готовиться к президентским выборам. Крым. Президиум Верховного Совета Крыма постановил в условиях рвения к власти группы национал-фашистского толка инициировать проведение общекрымского опроса о статусе полуострова. 12 февраля 2014 года президент Янукович согласился пойти на формирование коалиционного правительства. К 15 февраля в рамках амнистии были освобождены под домашний арест все ранее задержанные участники беспорядков. В ночь с 15 на 16 февраля протестующими были разблокированы здания областных администраций. Казалось, оранжевый сценарий, включавший избиение милиции и бросание в нее бутылок с зажигательной смесью, провалился. Но США за один день перешли от, в кавычках, «мирного протеста» к госперевороту, осуществляемому вооруженной силой. 18 февраля 2014 года. Ключевой день. С утра произошло резкое обострение ситуации, сопровождавшееся массовым кровопролитием. На заседании Верховной Рады оппозиция потребовала немедленного возвращения к парламентско-президентской форме правления и восстановления Конституции 2004 года. Примерно в 11 часов лидеры оппозиции организовали так называемое в кавычках «мирное наступление» на Верховную Раду, в котором приняли участие несколько тысяч активистов Евромайдана. Шествие возглавили Андрей Ильенко, Олег Тягнебок, Олег Лешко, Андрей Порубий. Мирный, в кавычках, характер акции улетучился за 100 метров до здания парламента. Активисты стали забрасывать милицию камнями и подожгли грузовики с помощью бутылок с зажигательной смесью. Начались ожесточенные столкновения между силами правопорядка, охранявшими подступы к Верховной Раде, и боевиками. Несколько позже боевики ворвались в киевский офис партии регионов. В ходе штурма все окна были разбиты, а помещения сожжены. Машины, которые стояли в гараже и вокруг, разбиты. При захвате в окна бросали бутылки с коктейлями Молотова. Когда женщины-служащие выходили из здания, с них срывали шапки и украшения. При захвате офиса погибло двое сотрудников партии регионов. Один в тот момент, когда пошел договариваться с захватчиками, чтобы из офиса выпустили женщин. Труп второго был обнаружен после тушения пожара. Почти одновременно с этим участники Евромайдана захватили дом офицеров, который находился на перекрестке Крепостного переулка и улицы Грушевского неподалеку от здания Верховной Рады и напротив Мариинского парка. На 13.00 происходит активное силовое противостояние между участниками Евромайдана и милицией в Мариинском парке. Боевики возводят там баррикады. В силовиков бросают камни, фейерверки, взрывпакеты, коктейли Молотова. Органы правопорядка использовали светошумовые гранаты и травматическое оружие. С одной и с другой стороны десятки раненых. Зафиксированы случаи применения боевиками огнестрельного оружия и снайперских винтовок. Территория сражений охватывает парк от площади Конституции, на которой находится Рада, до улицы Грушевского, 9А. В доме офицеров медики подтверждают гибель троих человек. Двое из них с огнестрельными ранениями. Один получил несовместимые с жизнью травмы при ДТП. Еще одна жертва беспорядков скончалась от огнестрельного ранения на улице Мазепы в машине скорой медпомощи. Как сообщили в департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации, за сутки к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 165 травмированных участников акции протеста. Из них госпитализировано 109 человек. Причина обращений – травмы и химические ожоги глаз. По информации МВД, число пострадавших милиционеров превысило 100 человек. В Центральный госпиталь МВД Украины по состоянию на 22.00 было доставлено почти 50 сотрудников правоохранительных органов, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. У части милиционеров диагностированы травмы головы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы. Также несколько работников органов внутренних дел получили отравление неизвестным газообразным веществом. По состоянию на 17.30 бойцы «Беркута» и внутренние войска полностью зачистили правительственный квартал, Октябрьский дворец, была взята под контроль Европейская площадь. Глава службы безопасности Украины, исполняющий обязанности министра внутренних дел, заявили, что если до 18.00 выступления в городе не прекратятся, правоохранительные органы будут обязаны навести порядок способами, предусмотренными законом. К вечеру подразделения «Беркута» и внутренних войск оттеснили манифестантов на Майдан Незалежности. В течение дня и последующей ночи в результате активных столкновений сторонников оппозиции с силовыми структурами погибли 25 человек. Более 350 получили ранения, свыше 250 были госпитализированы. Пятеро погибших 18 февраля в Киеве бойцов внутренних войск получили снайперские ранения в области шеи и головы. Об этом в своем обращении сообщил командующий внутренними войсками МВД Украины генерал-лейтенант Станислав Шуляк. Цитата. «Во время выполнения задач по поддержанию общественной безопасности и охраны общественного порядка в правительственном квартале города Киева 18-19 февраля 2014 года 5 бойцов внутренних войск МВД Украины погибли от огнестрельных ранений». Конец цитаты. Передает служба ведомства. Журналист украинской газеты «Вести» Вячеслав Еремей получил пулевое ранение в грудь. Вечером 18 февраля вооруженные люди напали на такси, в котором он ехал. Когда автомобиль остановился на светофоре, мужчины в касках, масках и камуфляже начали закидывать его коктейлями Молотова, а затем избили находившихся в нем людей. Журналиста доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии и поместили в отделение реанимации, где он скончался ночью 19 февраля. Крайне обострилась ситуация на западе Украины. По данным Минздрава Украины, с 18 по 21 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным МВД, погибли 16 милиционеров. 18 февраля стало переломным днем. Впервые боевики открыто применили огнестрельное оружие, и впервые они открыто убивали людей. Загнанные на Майдан, они были там окружены. Оставалось дать команду «Беркуту» на зачистку, выдать сотрудникам правопорядка огнестрельное оружие. Но ночью приказа о решительных действиях так и не поступило. Один броневик милиции, который попытался прорваться сквозь баррикады, был сожжен, а водитель едва спасся. Что нужно было делать? Твердо пресечь зарождающийся хаос, ввести военное положение, комендантский час и дать приказ на силовой разгон распоясавшихся боевиков. Точно так же, как в кавычках «мирный протест» был побежден стоянием Беркута, его силовыми действиями должен был быть ликвидирован насильственный государственный переворот. За считанные минуты, даже не часы, бойцы спецподразделения загнали боевиков в кольцо окружения, было прекращено движение поездов, метро перекрыты, въезды в Киев. Это был тот самый шанс спасти Украину, спасти ее от хаоса и гражданской войны, которая является прямым следствием того, что Янукович приказа на ликвидацию мятежа не дал. Силовики его не дождались, Янукович дрогнул и стал договариваться с оппозиционерами и западными эмиссарами. Глава Украины начал свою излюбленную игру на две стороны, и нашим, и вашим, и это привело его к потере власти. А ведь на Майдане вечером 18 февраля царит растерянность, они на грани поражения, но оппозицию спасает предательство на самом верху украинской власти. Янукович выбрал деньги, гарантии своей личной безопасности и безопасности миллиардеру сыну и предал всех, кто боролся на стороне закона против путчистов. О полученных гарантиях себе лично позже он сам рассказал в печально известном интервью из Харькова. У него даже не хватило ума промолчать об этом перед камерой. В ночь на 19 февраля 2014 года в Львовской области произошел захват большого количества оружия и боеприпасов. В Киеве приказ на зачистку Майдана так и не был отдан. События тех дней еще подлежат тщательному расследованию и анализу, а они таковы. Словно создавая альтернативу колеблющемуся президенту Януковичу, инициативу берет на себя глава службы безопасности Украины Александр Якименко. Именно Якименко потом даст сенсационное интервью телеканалу «Россия-1», в котором расскажет о неизвестных снайперах, стрелявших по боевикам, прохожим и милиционерам, и о том, как из Дома профсоюзов, где командовал комендант Майдана Андрей Порубий, выносила снайперские винтовки группа крепких мужчин в камуфляже. Он заявляет о начале проведения антитеррористической операции в стране, цитата, «Службы безопасности и антитеррористическим центром Украины сегодня принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции». По его словам, это сделано из-за того, что радикальные экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионам украинцев. Конец цитаты. Сотрудники милиции, военнослужащие внутренних войск, Министерства внутренних дел Украины во время охраны общественного порядка и локализации столкновения в центре Киева не используют огнестрельное оружие, сообщила 19 февраля пресс-служба МВД Украины. Цитата. Учитывая характер ранений у погибших гражданских лиц, слепые ранения, ранения в затылок, а также характеристики изымаемого оружия, можно предположить, что эти телесные повреждения могли быть нанесены пострадавшим самими же митингующими. Милиция напоминает, что накануне, во время освобождения улиц Киева от участников массовых беспорядков, милиция находила оружие, которое бросали демонстранты, убегая от правоохранителей. Конец цитаты. В ночь на 19 февраля начинается пожар в Доме профсоюзов на Крещатике. Его никто не штурмовал, но здание как-то сразу и резко загорелось. Есть большие основания считать, что в условиях ожидания зачистки Беркутом боевики просто заметали следы. 20 февраля 2014 года. С утра Рада по инициативе сдающего все и вся Януковича приняла решение об отзыве всех сотрудников правоохранительных органов из Киева. Янукович фактически сдает власть, соглашаясь вывести из столицы все верные присяги силовые части. Самооборона Майдана идет вперед, милиция отступает. В это время на улице Институтской происходит расстрел боевиков. Снайперов несколько, они стреляют с нескольких точек. На кадрах видно, как боевики со щитами наступают вперед и падают от пуль, которые прилетают сзади и сбоку. Кто стрелял? Это очень важно, внимательно расследовать грязную и кровавую историю расстрела людей в Киеве неизвестными в кавычках снайперами. Янукович открыто заявил, что приказа стрелять в безоружных людей он не давал. Такого приказа действительно не было. Более того, огнестрельного оружия не было ни у Беркута, ни у внутренних войск. Эти парни никого не могли убить и никого убивать не собирались. Зато по силовикам стреляли те же самые снайперы, ранили 20 человек, и именно под их огнем милиционеры начали отступать прочь от Майдана. Открыто на камеру о том, что они не стреляли в демонстрантов, на пресс-конференции заявили и руководители антитеррористических подразделений и групп снайперов. Снайперы МВД были, но они не стреляли по митингующим, а готовились к борьбе со снайперами. Цитата. Командир отдельного отряда специального назначения по борьбе с терроризмом «Омега», полковник Анатолий Стрельченко, утверждает, что по митингующим на Институтской улице и на улице Грушевского бойцы его подразделения не стреляли. Из моего подразделения сделали эскадрон смерти. Я хочу официально заявить, что «Омега» никого не убивала, сказал командир элитного отряда специального назначения. Конец цитаты. До сих пор ответа на вопрос, кто стрелял, нет. Его и не будет. Обвинили «Беркут». Арестовали нескольких бойцов. Но даже комиссия путчистов и та пришла к выводу, что людей убивали не из оружия правоохранителей. Кто же убивал? Неизвестные снайперы. Уничтожение людей, в кавычках, неизвестными снайперами, которые на самом деле посажены на крыше Киева западными спецслужбами, дает возможность обвинить власть в насилии и начать применять насилие против власти. Западные и контролируемые им украинские СМИ подхватывают провокацию и формируют общественное мнение в Европе, США и на Украине. Это многоходовка, в которой оппозиция, западные власти и спецслужбы, а также, в кавычках, независимые СМИ, вводит один кровавый хоровод. Это и есть механика свержения власти. Точно такие же провокаторы убивали людей в Сирии, Ливии, Египте, Киргизии, Тунисе, наконец, в Москве в 1993 году. Набрав в поисковике слово «снайпер» и название страны, вы увидите, насколько часто повторяют наши американские, в кавычках, партнеры этот трюк – стрельбу снайперов по людям, в дальнейшем выдавая ее за действие власти. Если в совершенно разных местах почерк убийств различных жертв один – это доказательство серийности, доказательство того, что и убийца один. Только одна страна может тиражировать провокации в своих геополитических целях. 21 февраля 2014 года под давлением стран Запада Янукович подписывается позицией соглашения об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленное в течение 2 суток возврат Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. Гарантом исполнения соглашения выступили федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье. Идет полная сдача позиции власти, государственный переворот побеждает. СБУ заявляет об отмене антитеррористической операции, о которой было объявлено 19 февраля, но которая так и не была проведена. После подписания соглашения оппозиция переходит к проработке вопроса о ликвидации Януковича. После сдачи власти он нужен им и Западу только в виде трупа. Тогда вопрос с легитимностью власти решается сам собой. Но Януковичу удается ускользнуть. Убегая, он не подписывает указ о вступлении в силу Конституции 2004 года, что является обязательным условием согласно закону. Пучисты этого в кавычках не заметят. В этот же день лидер правого сектора Дмитрий Ярош заявил о непризнании соглашения оппозиции с президентом Януковичем и пригрозил, что если до следующего утра Янукович не подаст в отставку, то правый сектор начнет штурм администрации президента. В ночь с 21 на 22 февраля президент Янукович покинул Киев и улетел в Харьков. На Украине совершен государственный переворот. Другого названия произошедшему вооруженному захвату и узурпации власти просто нет. 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление, в котором говорилось, что Янукович, цитата, «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий», конец цитаты, и не выполняет свои обязанности, а также назначались досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. В это же время в телеэфире вышло интервью с Януковичем из Харькова. В нем он заявил, что не собирается подавать в отставку и подписывать решения Верховной Рады, которые считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как вандализм, бандитизм и государственный переворот. 23 февраля 2014 года обязанности президента Украины в нарушении Конституции были возложены на председателя Верховной Рады Александра Турчинова. В тот же день Рада приняла отмену закона о региональных языках. Голосование в парламенте шло на фоне бесчинств боевиков в Киеве, атак на колонны Беркута, выводимые из Киева. Многих депутатов силы удерживают в Раде и заставляют отдать их карточки для голосования. В квартиры и дома различных политиков приходят незваные гости в масках и с оружием. Здание Рады охраняется сотнями самообороны Майдана. Теперь несколько слов на тему незаконности власти в Киеве, которая самоназначилась после переворота 21 февраля 2014 года. Видимо, из законности ей придавал тот факт, что назначения и указы штамповались Верховной Радой, той же, которая была до переворота. Но перед нами мимикрия, иллюзия законности. Убедиться в этом несложно, достаточно взять Конституцию Украины и почитать ее. Оставляем в стороне эмоции и разговоры о том, насколько и кто не любил Януковича, а также каким плохим он был. Также отложим и вопрос о том, что раз он покинул территорию Украины, то перестал быть ее главой. Ничего этого в Конституции нет, там нет ни слова про любовь к президенту и его обязанности быть на Украине. Зато там есть четкие юридические формулировки, описывающие обстоятельства прекращения его полномочий. Вот Конституция Украины в редакции 2004 года, которую так хотели вернуть оппозиционеры. Цитата. Статья 105. Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на период исполнения полномочий. За посягательство на честь и достоинство президента Украины виновные лица привлекаются к ответственности на основании закона. Звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент Украины не был отстранен с поста в порядке импичмента. Конец цитаты. Президент неприкосновенен, его нельзя задержать или арестовать. А именно это пытались сделать во время поспешного бегства Януковича, был и обстрел его машины. Была и группа ликвидаторов. Но вернемся к Конституции. Президента Украины, говорит нам она, можно отрешить от должности только в результате процедуры импичмента. Какое бы преступление он ни совершил, любой другой путь – грубейшее нарушение основного закона. Только импичмент или никак? А как проводится импичмент? Это также подробно описано в основном законе. Это не просто голосование, а сложная процедура. Для ее проведения как минимум 226 депутатов должны инициировать создание специальной следственной комиссии, в состав которой включается специальный прокурор и специальные следователи. Была создана такая комиссия? Нет. Далее идет следствие, и полученные выводы рассматриваются Радой. Потом 300 депутатов должны проголосовать за обвинение президента. Подчеркиваем, не за отстранение, а пока только за обвинение. Наконец, не менее 338 депутатов, то есть 3/4 от 450 числа депутатов Рады, должны проголосовать уже за импичмент президента и отстранить его от власти. Но могут они это сделать только, цитата из Конституции, после проверки дела Конституционным судом Украины и получения его вывода относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения вывода Верховного суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, несут признаки государственной измены или другого преступления. Конец цитаты. Легко заметить, что ничего требуемого Конституции не было сделано. Это значит, импичмента не было. Процедуру даже не начали. Наконец, в Раде, при нарушающем Конституцию голосовании за, в кавычках, отстранение Януковича, было подано 328 голосов при требуемых 338. То есть закон нарушен неоднократно. Впору задать себе вопрос, можно ли нарушать Конституцию в таком щепетильном деле, как назначение главы страны? Нет. Но если вы ее нарушаете, то становитесь незаконной, нелегитимной властью. О чем в России и говорили, начиная с первого дня госпереворота в Киеве. Крым. 23 февраля 2014 года жители Севастополя отказались признать новую самозванную украинскую власть. Десятки тысяч человек собрались на митинг, объявив о недоверии местной администрации. Тогда же участники акции всеобщим голосованием избрали нового главу города, гражданина Российской Федерации Алексея Чалова. Городские власти создали новый орган исполнительной власти – Управление по обеспечению жизнедеятельности Севастополя, которое возглавил Чалый. Крым. В Симферополе прошел митинг крымских татар, приуроченный ко дню памяти всем известного в кавычках муфтия Номана Челебиджихана. Разумеется, в ходе проведения собрания приобрело политический характер поддержки «новой Влады» в кавычках. В руках у собравшихся были флаги Евросоюза и Украины, крымско-татарские флаги, транспаранты с лозунгами «Будущее Украины и Крыма в семье объединенных народов Европы», «Евромайдан, Крым». Собравшиеся несколько раз скандировали «Слава Украине, героям слава». Параллельно с митингом крымских татар начинается самоорганизация симферопольцев, которые не хотят жить в новой, в кавычках, Украине с нелегитимной националистической властью. Возле здания правительства стали формировать отряды самообороны Крыма. 24 февраля 2014 года новая украинская власть получила признание со стороны Евросоюза и США. Такие, в кавычках, мелочи, как отсутствие в Конституции упоминания поста исполняющего обязанности президента, полное нарушение процедуры лишения президента власти, в кавычках, законников из, в кавычках, цивилизованного мира, не волнует. Их люди осуществили госпереворот, и поэтому новая власть немедленно признается. 25 февраля 2014 года. Крым. Перед Верховным Советом Крыма в Симферополе прошел митинг, на котором люди потребовали от власти провести референдум и решить, каким будет дальнейший политический курс полуострова. Цель акции – донести до крымского парламента, что собравшиеся не признают установившуюся на Украине власть. «Мы не приемлем эту коричневую профашистскую чуму, которая нам навязывает свое мнение», – сказал казачий атаман. 26 февраля 2014 года. Крым. Вокруг Севастополя самооборона соорудила первые блокпосты. Это происходит на фоне нарастания понимания того, что хаос из Киева может очень скоро переместиться на полуостров и прольется кровь. В Симферополе начинаются протестные выступления, участники которых отказываются признавать смену власти на Украине, произошедшую после бегства из Киева президента Виктора Януковича. Меджлис крымских татар выводит на то же место у Верховного Совета Крыма своих сторонников, выступая в поддержку киевских путчистов. Образуется давка. В итоге около 20 человек пострадали в ходе драк у крымского парламента, где проходило сразу два митинга. Два человека погибли. Один в давке, другой от сердечного приступа. К счастью, других столкновений на национальной почве, которые были так нужны киевской власти, в дальнейшем удалось избежать. 27 февраля 2014 года премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк. Было сформировано Временное правительство. Крым. В 4 часа утра в здании Верховного Совета Крыма проходят неизвестные в кавычках «вежливые люди», который обеспечивает возможность для депутатов безопасно проводить заседания. Начинается деятельная история сил самообороны Крыма. На сессии крымского парламента новым премьером Автономной Республики Крым избран депутат Верховного Совета Крыма, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. В этот же день Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, где заявил, что власть на Украине при содействии и безответственной политике Запада и США захватили националистические профашистские молодчики, что он не признает принятые Верховной Радой законы, поскольку он их не подписал, а на депутатов влияет угроза расправы со стороны активистов самообороны Майдана и боевиков правого сектора, что Верховная Рада нелегитимна. Также Виктор Янукович обратился к руководству России с просьбой обеспечить ему личную безопасность от действий экстремистов в связи с поступающими в его адрес угрозами расправы. 1 марта 2014 года президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании российских вооруженных сил на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. В этот же день в экстренном порядке Верхняя палата российского парламента единогласно поддержала предложение президента. 3 марта 2014 года. Крым. Пресс-служба Верховного Совета Автономной Республики Крым распространила заявление о том, что депутаты крымского парламента приняли решение о проведении республиканского местного референдума как формы прямого народовластия по вопросам усовершенствования статуса и полномочий автономии 30 марта 2014 года. Также становится известно, что от жителей Севастополя поступила инициатива об изменении правового статуса города и переподчинении его напрямую властям Крыма. 5 марта 2014 года. Крым. Киевский суд вынес постановление о задержании Сергея Аксенова и Владимира Константинова, на которых было заведено уголовное дело по статье «Действия, направленные на насильственные изменения или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». 6 марта 2014 года. Крым. Верховный Совет Автономной Республики Крым принял решение войти в состав России в качестве субъекта Российской Федерации и провести референдум на всей территории Крыма, включая город Севастополь. Причем не 30 марта, а 16 марта вынесено обсуждение вопрос о будущем статусе полуострова, предполагающий выбор одного из двух вариантов ответа. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Или вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. В тот же день постановление о проведении референдума принял городской совет Севастополя. Крым. первый заместитель председателя правительства Автономной Республики Крым Рустам Темиргалиев сообщил, что собственность Украины в Крыму будет национализирована в пользу новых властей региона. Вся частная собственность на территории полуострова будет переоформлена с учетом российского законодательства. Он указал на готовность Крыма вступить в рублевую зону. 7 марта 2014 года. Крым. Председатель Госдумы Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что в России поддержат свободный и демократический выбор населения Крыма и населения Севастополя. В тот же день состоялась встреча делегации крымских парламентариев со спикером Совета Федерации Валентином Матвиенко. Политик заверила, что сенаторы поддержат решение о вхождении Крыма в состав России, если оно будет принято. 9 марта 2014 года. Крым. В Симферополе, Севастополе, Евпатории и Керчи прошли первые митинги в поддержку присоединения Автономной Республики Крым к России. Представители руководства Крымской автономии призвали ее жителей проголосовать за присоединение к России. Крым. По состоянию на 9 марта на территории Автономной Республики Крым прекратили вещание все украинские телекомпании, вместо которых транслируются российские каналы. Первый канал «Россия-24», «НТВ», «ТНТ», «СТС» и «Россия-1». Из местных каналов продолжает вещание «ГТРК», Крым. 11 марта 2014 года. Крым. Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, вследствие с которой в случае решения народов Крыма в результате референдума войти в состав Российской Федерации, Крым будет объявлен суверенной республикой и именно в таком статусе воссоединится с Российской Федерацией на правах субъекта. 13 марта 2014 года. Крым. Четыре ведущие политические партии Крыма приняли меморандум о всестороннем содействии свободному волеизъявлению крымчан в ходе общекрымского референдума. Документ подписали глава Крымской организации партии регионов Владимир Константинов, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов, зампредседателя Крымской республиканской организации партии «Союз» Светлана Савченко и лидер Крымской республиканской организации Коммунистической партии Украины Олег Соломахин. 16 марта 2014 года. Крым. Состоялся референдум, в котором, по официальным данным, приняли участие 83,1% избирателей Крыма, без учета Севастополя. Из них около 96,77% проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. В Севастополе, соответственно, 89,5% и 95,6%. Невероятный подъем духа и невероятная явка крымчан на избирательные участки. В Симферополе и Севастополе по окончании голосования проходят праздники на центральных площадях. Улицы заполнены людьми с российскими флагами, скандирующими «Россия!» на фоне праздничного салюта. 17 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым в качестве суверенного и независимого государства, в котором город Севастополь имеет особый статус. Крым. Россия предоставляет Крыму финансовую помощь в размере 15 миллиардов рублей. 18 марта 2014 года. Россия и Крым подписали в Георгиевском зале Кремля договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Алексей Чалый. С присоединением Крыма в составе Российской Федерации были образованы новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Государственная Дума приняла соответствующий федеральный конституционный закон. Крым. Неизвестный снайпер из диверсионной группы правого сектора застрелил казака из самообороны Крыма у ворот воинской части украинской армии и тут же убил украинского военного, стараясь вызвать противостояние. В украинских СМИ немедленная истерика – Россия атаковала украинскую воинскую часть, пролилась кровь. После заявления российских СМИ с подробным, правдивым рассказом о произошедшем истерика сходит на нет. Сколько диверсионных групп было обезврежено в эти исторические дни, об этом нам расскажут историки будущего. Но одну группу обезвредить точно не успели. В итоге цена присоединения Крыма – две человеческие жизни. Это доброволец Руслан Казаков из Волгограда. 30 апреля 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о его награждении посмертно орденом мужества. И украинский военнослужащий Сергей Кокурин, погибший от рук того же снайпера. Русские фамилии, русские имена. С обеих сторон. Ничто не дает нам так ярко понять, насколько условны границы, разделившие один великий народ. 21 марта 2014 года Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вступлении Крыма в состав Российской Федерации и образовании в стране новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Вместе с законом Путин утвердил ратификацию договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Одновременно был подписан указ о создании Крымского федерального округа. Ощущения, которые в эти дни испытывали граждане России, лучше всего можно выразить словами Александра Васильевича Суворова. «Мы русские! Ура! Какой восторг!» 18 марта 2014 года президент России выступил в Кремле перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов страны и представителями общественности в связи с обращением Республики Крым и Севастополя о приеме в состав Российской Федерации. Эта речь очень необычна. Речь, которую произнес Владимир Путин, вероятно, одна из лучших в его карьере. Четко, ясно, красочно и, что очень важно, справедливо говорил глава нашего государства. Можно было подвести промежуточные итоги той борьбы, что Запад навязал нам на территории Украины, оплатив и организовав государственный переворот в Киеве. Договор о вхождении Крыма в состав России подписан. Крымский раунд подчастую выиграла Россия. Но впереди у нас тяжелая и кропотливая работа по возвращению в орбиту русского мира жителей Украины, которые в течение 2 десятилетий подвергались активной информационной атаке и воспитанию в духе русофобии и ненависти к нашей общей исторической родине. Речь, сказанная Путиным в Кремле о Крыме, достойна того, чтобы прочитать ее полностью. Приведем здесь наиболее яркие моменты, в которых глава России высказал то, что было на сердце у каждого читателя страны, объяснил, почему мы все воспринимали Крым как часть нашего государства. Цитата. «В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг, обращение к православию, предопределил общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым – это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепость и родина русского Черноморского военного флота». Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов-Курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы русской воинской славы и невиданной доблести. Конец цитаты. Следующая цитата. «В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. Перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение всего 20 века». Конец цитаты. Следующая цитата. «Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, совсем недавно, говорят, что тогда, в 91-м году, их передали из рук в руки, просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно? Ну что, Россия? Опустила голову и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжелом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым – это исконно русская земля, а Севастополь – русский город». Конец цитата. Следующая цитата. «Повторю. Хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на Майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности. Права на мирный протест, демократические процедуры, выборы для того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей. Но те, кто стоял за последними событиями на Украине, преследовали другие цели. Они готовили государственный переворот. Очередной. Планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом определяют и сегодня, и еще до сих пор жизнь на Украине. Была и целая череда управляемых цветных революций. Понятно, что люди в тех странах, где были эти события, устали от тирании, от нищеты, от отсутствия перспектив, но эти чувства просто цинично использовались. В результате, вместо демократии и свободы – хаос, Вспышки насилия, череда переворотов. Арабская весна сменилась арабской зимой. Конец цитаты. Вот так Крым вернулся домой. Причем воссоединение с Россией было проведено так молниеносно и так филигранно, что наши геополитические противники просто не успели опомниться. США организовали и поддержали государственный переворот на Украине для того, чтобы в Черном море не было русского флота, чтобы в Причерноморье не было России. Запад хотел «отмотать» в кавычках историю «назад», вернуть времена Крымского ханства и турецкого владычества, нивелировать и отменить деяния Екатерины Великой, при которой в 1783 году Крым вошел в состав нашего государства. Но все вышло по-иному. Но мы договорились плыть по реке времени вспять, в обратную сторону. Теперь нам нужно вспомнить то страшное для России время, когда не только Крым, но и вся Украина ушла из нашего общего дома. Возвращаемся в 1991 год. Без этого нам до конца не понять всю величину радости крымчан, вернувшихся в Россию после двух десятилетий вынужденной в кавычках эмиграции.